Хрупкая почва для серьезных размышлений. Один из них был прежде психологом. О, и кто же именно? Лейла Теккер. Живет в Сент-Луисе. Работает в местном госпитале. И никто не обратился за помощью к местным или федеральным властям. Нет. Броктон связался со мной, как только услышал о возвращении палача. Он находился в это время в Вашингтоне. Услышав об убийстве Бурнса, сенатор немедленно разузнал все подробности, а затем попытался разыскать остальных бывших операторов, чтобы предупредить их. Они никак не отреагировали на это. Когда я разговаривала с доктором Теккер, она очень корректно заметила, что Бурнс всегда был не очень здоровым человеком. Чем же он болел? В последние годы раком спины. И с этим ничего нельзя было поделать. Доктор Теккер сказала, что не видит никакой связи между его смертью и возможным возвращением палача. Выходит, она не боится. Лейла объяснила мне, что лучше всех знает мозг этой машины и потому не видит никаких причин для беспокойства. А как отреагировал третий оператор? Он сказал, что раз доктор Теккер спокойна, то и ему тревожиться нечего. Кто он такой? Дэвид Фентрис, инженер-электронщик и кибернетик. Прежде занимался внешним видом палача. Я встал и пошел за кофейником. Не то чтобы я очень хотел выпить еще чашку, нет. Просто я некогда работал с Фентрисом в одной из космических программ. Он был старше меня лет на 15. Когда мы впервые встретились, Дэвид был полон идей и выделялся среди остальных сотрудников фанатичным энтузиазмом. Жилистый, ростом в 5 футов и 8 дюймов, с ранней сединой и красивыми серыми глазами, упрятанными за массивными роговыми очками. Он был скуп на слова, так что поначалу вы могли принять его чуть ли не за невежду, попавшего в космический проект исключительно благодаря семейным связям. Но стоило выслушать Фентриса в течение нескольких минут, как, казалось бы, хаотичные обрывки мыслей вдруг начинали складываться в целостную картину, оригинальную и одновременно совершенно очевидную, так что было неясно, как вы сами не додумались до этого. После этого можно было только удивляться, что такой толковый специалист занимает незначительную должность. Нет, его совсем не зря позднее пригласили в проект по созданию палача. Вопрос в другом. Мог ли Дэвид вспомнить меня спустя столько лет? Конечно, я постарел и несколько располнел. Сказывалась удачная карьера и прочное материальное положение. Но было ли этого достаточно, чтобы на равных сразиться с блестящим умом? «Где он живет?» — спросил я. «В Мемфисе. А какое это имеет значение?» «Я просто пытаюсь расставить фигуры игры на географической карте. Сенатор Брокден пока еще остается в Вашингтоне». «Нет, он возвратился в Висконсин и укрылся в охотничьем домике в северной части штата. С ним 4 охранников». «Ясно». Я насыпал в кофеварку свежий кофе и стал ждать, когда закипит вода. Мне чертовски не понравилось все, что я услышал о деле палача, и я решил не браться за него. Но мне не хотелось отделываться сухим «нет». Совместная работа с Доном сыграла слишком важную роль в моей жизни. Было очевидно, что ему крайне необходима сейчас помощь. Что ж, можно попытаться упростить мою задачу и свести ее к роли обычного телохранителя. «Странно, что только один сенатор боится палача», — наконец сказал я. «Согласен. К тому же он явно не хочет объяснять причин своего молчания». «Верно. Не стоит также забывать, что доктор Теккер сказала о его неуравновешенной психике». «Не сомневаюсь, что он неврастенник», — кивнул Дон. «Взгляни-ка». Он достал из своего кейса папку и, раскрыв ее, протянул мне лист бумаги. Это было письмо от Брокдена. «Дон, «Я хочу немедленно встретиться с вами», — было написано размашистым почерком. «Франкенштейн только что вернулся из бездны, в которую мы некогда столкнули этого монстра. Теперь он ищет меня, чтобы утащить в преисподнюю. Позвоните между 8 и 10 часами вечера. Джесси». Я покачал головой. «Преисподняя...» «Да, это было серьезно». Налив кофе гостю и себе, я вновь уселся в кресло и сделал несколько глотков, размышляя. Насколько я помнил, сенатор Брокден возглавлял подкомитет по проверке Центрального банка данных, касавшихся результатов, проводимых правительством реформ. Об этом в последнее время немало шумели газеты, но я не мог припомнить, какую позицию занимал сенатор в спорных вопросах. Впрочем, сейчас было важно другое. Какую позицию занял по отношению к сенатору Палач, если эта машина на самом деле вернулась из глубин космоса? Я мог не разделять политические взгляды сенатора, но позволить ему умереть, даже не попытавшись помочь. Я налил себе еще одну чашку кофе и закурил очередную сигарету. Мне очень не хотелось встречаться с Дэвидом. Поле деятельности у меня и без того было широким. Я мог поговорить с Лейлой Текер, заняться убийством Бурнса, разузнать об обстоятельствах, при которых челнок обнаружили в водах Мексиканского залива. Словом, я могу и без Дэвида кое-что сделать. Пусть это и будет полным разгромом шизофренических страхов сенатора Брокдена. «У тебя есть фото Палача?» «Да», — ответил Дон. Он протянул мне фотокарточку. «Полицейский рапорт об убийстве Бурнса?» «Есть. Назови адреса и телефоны тех мест, где я смогу тебя найти в течение ближайших дней». Дон усмехнулся, достал ручку и написал на листе бумаги несколько адресов. «Рад был побывать на твоей яхте», — сказал он, поднимаясь. «Здесь чертовски уютно, только потолки в каюте чуть низковаты». Я хотел было возразить, но, встав, ударился головой о висящий над креслом барометр. Это напомнило мне о том, что, имея дело с Доном Уэлшем, надо быть всегда настороже и не принимать его слово буквально. На этом мой несколько затянувшийся отпуск закончился. Меня разбудил телефонный звонок. «Да, мистер Дон, уже 8:00. Я вылез из постели и уселся в кресло, с трудом приходя в себя после короткого сна. Я отношусь к породе людей, которые, что называется, долго запрягают, но быстро ездят. Чтобы прийти утром в форму, мне необходимо час провести в ванной, еще час на кухне, где я завтракаю от души, не считая калорий. Прошедшей ночью я спал мало. Сразу же после ухода Уэлша я покинул Протей и направился в аэропорт, а оттуда в Сент-Луис. Во время полета я не смог заснуть, решая, какую тактику поведения принять с Лейлой Текер. Прибыв в Сент-Луис, я снял номер в отеле возле аэропорта, попросил портье разбудить меня через пару часов и улегся в постель. Проснувшись, наскоро перекусил и стал изучать бумаги, которые мне передал Дон. Лейла Текер была одинокой женщиной вот уже 2 года, после того, как развелась со 2-м мужем. Сейчас ей было 46, и она жила неподалеку от госпиталя, в котором работала. Судя по фотографии, выглядела она лет на 10 старше своего возраста. Брюнетка, светлоглазая, с причудливой формы очками на длинноватом носу. Лейла опубликовала множество книг и статей, и не только по вопросам медицины. У меня не было времени собирать дополнительные данные об этой леди, и потому я просто взял такси и поехал к ней в гости. Конечно, следовало предварительно позвонить, но по опыту я знал, что куда легче сказать «Нет голосу в трубке, чем живому человеку, стоящему на вашем пороге». Согласно данным Дона Уэлша, сегодня был один из таких дней, когда она принимала пациентов в своем домашнем врачебном кабинете. Войдя в холл большого пятиэтажного дома, я обнаружил ее имя вместе с десятком других у кнопки вызова. Не успел я разобраться, сколько раз нужно позвонить, чтобы связаться с Лейлой, как дверь распахнулась, и пожилая дама с важным видом прошествовала мимо, даже не удостоив меня взглядом. Прежде чем дверь захлопнулась, я успел проскользнуть внутрь дома.